святой книге Библии, в книгах закона, имеется много описания действий священника, которые он должен был делать в том или в другом случае. Очень подробно, в деталях описано, что он должен использовать для того, чтобы очистить виновного, как он должен был подойти, что он должен был сделать. И вот среди многочисленных описаний того, что использовал священник, нахожу, что, наверное, самым частым, с чем мы можем встретиться, это вода. Без воды ни священник, ни левит не могли приступить к служению перед Богом. Вода была неотъемлема в том случае, если священнику нужно было очистить человека от проказы, очистить воина, который вернулся со сражения. Без воды невозможно было очистить святилище. Через воду пропускали ту добычу, которая была принесена с войны. И многочисленные другие законы не один раз упоминают об этой воде. По-разному она называлась. В одном месте эта вода просто носила свое название. В другом случае эта вода называлась «живой». В третьем она называлась «очистительная вода». Хотя она была одной и той же, но в этих названиях через Священное Писание Бог хочет обратить наше внимание на ее качество, на ее суть, на то действие, которое совершала эта вода. Она очищала несчастного, она давала ему жизнь, она приносила ему благословение. И только, друзья, один раз, насколько я знаю, в Священном Писании, в одном из законов, эта вода называется святой. Это необычный закон, закон ревнования. Он занимает большое место, описание в подробностях, как это все должно было совершаться. Мне хотелось бы из этого закона прочитать всего лишь навсего два текста. Это книга Чисел, 5 глава. Книга Чисел, 5 глава. Я прочитаю 17 и 18 стих. «И возьмет священник святой воды в глиняном сосуде, и возьмет священник земли с полускинии и положит воду, и поставит священник жену перед лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания, это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие». Суть этого закона заключалась в том, чтобы определить, виновна или невиновна жена. В этом месте священник, который должен был совершать этот закон, должен был взять глиняный сосуд, в нем находилась святая вода. Он представлял жену перед лицо Господа. Здесь описано, как должен был положить на руки ее приношение. И подчеркивается, что у священника в руках горькая вода, которая наводит проклятие. Из описания этого закона, из некоторых других источников видно, что у священника не было другой воды. Это был один и тот же сосуд, и это была одна и та же вода. В какой момент, друзья, святая вода, то есть святая, непричастная к греху, к нечистоте, к земному, сделалась горькой, наводящая проклятие? Так быстро, в один миг. В течение двух стихов читающий Священное Писание может видеть, как перед ним происходит удивительное изменение. То, что приносило человеку радость, освобождение, благословение, очищало, в один миг превращается в горькую воду, которая наводит проклятие. Нахожу, что это происходит в тот момент, когда взята земля с пола и всыпана в этот сосуд. Смешание небесного и земного. Друзья, мы сегодня рассуждаем с вами и говорим о том, что как сделать так или что препятствует тому, чтобы люди могли увидеть через нас жизнь, испить живой воды, получить благословение. Мы говорим о том, что всякая плоть узрит спасение. А эта плоть уже много раз слышала об Иисусе Христе. Вот Господь въезжает в Иерусалим, к Филиппу подходят елены и говорят: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Они уже много раз слышали о Нем. Дело остается за малым. Им нужно увидеть Христа. Друзья, сегодняшний мир, может быть, за малым исключением каких-то точек на земном шаре, уже не один раз слышал об Иисусе Христе. Может быть, даже они уже устали о Нем слышать. У них только одна просьба: «Господин, нам хочется увидеть Иисуса». Им хочется напиться этой живой воды. Воды греховной они уже испили полную свою жизнь. Десятилетия человек пьет воду греха полную чашу, а вот жизни эта вода не дает. Где взять в этой пустыне эту живую воду, Господин? Тебе и почерпнуть нечем. А колодец глубок. Откуда же ты можешь взять живую воду? Этот вопрос задала самарянка, когда Иисус Христос ей засвидетельствовал о том, что Он дает живую воду. Сколько раз она уже слышала закон, сколько раз она исполняла обряды, раз за разом приходила и черпала из глубины этого колодца многочисленные объяснения, пояснения, толкования и многое что другое, и это хватало ненадолго. Она приходила обратно и опять, находясь в собрании, в таком ли или в побольше, она вновь слышала, но эта вода почему-то не приносила ей жизни. Она слышала слова закона, и он свидетельствовал и говорил ей: «Да, ты не имеешь мужа, нет того, который мог бы привести тебя перед лицом священника, заклясть тебя, чтобы определить твою виновность или нет, но внутри тебя живет совесть, которая говорит тебе: ты имела четверых, и пятый не муж тебе». И этот закон, когда она слушала, он был очень горькой водой. Она слушала его и понимала, что она под проклятием. Где взять эту живую воду, которая приносит жизнь? Возможно, об этой женщине мало кто знал, о ее той, другой темной стороны жизни. Но вот была одна, которая имела мужа. Евангелие Иоанна, 8 глава, свидетельствует и говорит с 3 стиха: «Книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. У этой женщины был муж. Испытывая ревность, он имел полное право по закону Моисееву привести свою жену и поставить перед священником. Он должен был бы исполнить этот закон. И вода, наводящая проклятие, должна была быть ей выпитую. Можно было бы так определить, насколько она непорочна. Но здесь необходимости не было в этом. Она была уличена, факт был доказан. И теперь она поставлена перед лицом Иисуса Христа. К ней у книжников и фарисеев не было никакого вопроса. У них был только один единственный вопрос к Иисусу Христу. Какой? Ты что скажешь? Ты столько раз говорил о том, что ты пришел на эту землю не губить, а спасать. Ты, через которого произошла истина и благодать. Ты, который был отражением неба, ибо ты небесный. Земной, говорит, как земной, но сшедший с небес, Он говорит, как небесный. Закон произошел через Моисея, это земное и через земного. В этом законе всего лишь навсего находится отблеск, только тень будущих благ. Иисус, ты прекрасно знаешь, что они ищут предлога против тебя. Может быть, смешать небесное и земное. Но в конечном итоге это же не языческий закон какой-то. Это же закон, данный через Моисея. Земля-то поднималась с пола скинии, со святого места смешивалась. Может быть, и тебе сейчас так поступить? Открой уста. Ведь если ты сейчас ее отпустишь, эти люди на полном основании, по закону, тот, кто отрекался закона Моисеева при двух или трех свидетелей, должен был без жалости побиваемый камнями. А что будет с тобою? Но сейчас ты скажешь, отпустишь. Ну а как цель, главная, ради которой ты пришел на эту землю? Что будет? Рука этого удивительного человека касается земли. Неужели возьмет? Неужели зачерпнет со святого места, с Иерусалима? Нет, он что-то пишет. Люди начинают приступать к нему все больше и больше. Что ты скажешь? И тогда, друзья, удивительное происходит. Наш Господь открывает уста, и из него устремляется целая река, река небесной, воды живой. Кто без греха, пусть первый бросит на нее камень. И в этот момент что произошло? Плоть увидела спасение. Это был удивительный случай, выходящий из ряда вон. Люди привели виновную, непосредственно увлеченную в факте преступления. По закону ее необходимо было быть камнями. Никакого выхода не было. Те, которые находились рядом с Иисусом Христом, это та же самая плоть. Плоть и кровь. Что сейчас будет? И когда наш Спаситель сказал эти слова, не осталось и тех, которые пытались ее обвинить. Где твой обвинитель, женщина? Никто не осудил тебя. Господи, никто. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Женщина увидела спасение. Те, которые были рядом с Иисусом Христом, ученики Его, которые следовали, в этот момент увидели спасение. По той причине, что Христос никогда не мешал небесное и земное. И я не сужу тебя. И потоки жидовой воды излились на самарянское селение, и плоть узрела спасение. Уже не по твоим верам мы видим. Это действительно подлинно Христос, которому должно прийти в этот мир. Плоть начинает видеть спасение тогда, когда небесное остается небесным, а земное остается земным. Оно не смешивается. Христос учил и говорил, что новое вино, оно не вливается в мехи ветхие. Не происходит этого соединения. Он нес всегда отражение этого небесного, святого, то, что не было абсолютно причастно ко злу или ко греху. Люди могли видеть спасение. Друзья, мы достигли этих последних времен с вами. Многие из нас, находящиеся здесь, обратились к Иисусу Христу в своем искреннем покаянии, и Господь вложил в наше сердце Духа Святого, Духа Сына Своего. И написано, что это сокровище мы носим в глиняных сосудах. Как тот священник, который вливал святую воду в глиняном сосуде, так и в нас находится святой и непорочный, тот, который не причастен к земному, грешному. И потом мы можем с вами вспоминать, какие удивительные действования, каким высоким чувством, силой наполнялись наши уста, откуда все это бралось. Первая любовь, неудачные, возможно, где-то не совсем верные свидетельства людям, но люди зажигались. Плоть начинала видеть спасение, начинали тянуться, спрашивать, идти. Но вот проходят годы, и мы начинаем замечать за собой, что как будто бы эта вода, этот поток превратился в какую-то горечь. Люди начинают отворачиваться, им неинтересно. Кто-то из молодежи или из подростков уже, ну, горько, сколько уже можно.
И начинаешь задаваться вопросом, а почему, в чем дело, что произошло? Что произошло с этим источником чистой, очищающей, святой, живой воды, которая несет? Братья и сестры, нахожу, что мы, как священники в своей жизни, можем нередко добавить немного земного, и в один миг, незаметно, вода, которая несла благословение и радость, превращается в горькую воду, наводящее проклятие. Дьявол заинтересован в том, чтобы нас соединить с этим земным. Мне порою кажется, что есть один смех в истории человечества, который, начавшись однажды, уже не прекращается по сегодняшний день, по сию минуту. Христос некогда свидетельствовал и говорил перед людям: «Вы не можете служить Господу и Мамоне». И там написано, что люди, которые слышали фарисей, они смеялись над ним. Но как же не можем? Мы-то можем. И совершается служение. И люди читают закон, молятся Богу. Они не уходят в мир. Нет, но наряду с этим они совершенно успешно это соединяют с другим, с земным, смешиваются. А наш Бог есть ревнитель, когда Он изгонял продающих и покупающих, тех, которые совершенно успешно соединяли небесное и земное. Ученики вспомнят: ревность снедает по доме твоем. Иаков пишет и говорит: он до ревности любит дух, живущий в нас, в его доме, в котором он поселился. Он есть Бог-ревнитель, и он желает, чтобы, находясь в наших храминах, действуя, говоря, он мог изливать эти потоки воды, но эта вода будет святая, отделенная от земного, от чуждого. Немножечко, буквально одна горсть, вкрапление какого-то земного, и как быстро подсекаются слова, вроде бы все то же самое, а вот сила, действие, могущество, куда все это начинает деваться? Это происходит так, когда у нас в жизни смешивается небесное и земное. И мы, как священники, мы ответственны за это. Друзья, сегодня тоже на нас с вами изливаются целые потоки воды. Но у Бога есть гораздо больше. Он говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как написано в Писании, из чрева потекут целые потоки, реки воды живой. Это он говорил о Духе Святом, который сегодня пребывает в сердцах воскресших из мертвых. И вот сегодня, говоря с нами, он тот же, тот, который дает эту воду даром. Приходит к нему любой человек и получает от него. Тот, который принес на землю благодать, потоки милости и любви, который по сегодняшний день в этих потоках слова своего имеет и очищение, и освящение всякого человека. Он желает сегодня обновлять в жизни всякого из нас. Только не смешивай земное и небесное. Мы хотим, чтобы наши родные, близкие, друзья увидели Иисуса Христа, потянулись к Нему. Не будем смешивать земным. Они этого земного уже насмотрелись гораздо больше. И когда они видят это знакомое, ну зачем идти туда, если я могу и в мире этого вполне иметь, им бы увидеть святого, который так желает отразиться в наших сердцах. Это простая истина, которую многие возрожденные свыше знают, наверное, от самых первых дней. Но, думаю, сегодня у Бога есть это желание напомнить, не смешивать земное и небесное. Аминь.